лечение старости.
Проблема борьбы со старением выходит на первый план как макроэкономическая переменная.
Принимая таблетку, оно и проживешь дольше.
Сейчас как бы сложная жизнь такова, чтобы выйти на какой-то существенный уровень своей профессии, нам надо работать до 40, до 50 лет.
Люди хотели бы жить там лучше, дольше и так далее, но любая интервенция медикаментозная воспринимается как что-то неестественное.
Ой, почему-то людей еще больше старых, но нет людей, которые доживают до 130 лет.
Если, в общем, люди дотягивают до в определенном возрасте в UK, по-моему, да, до больницы, то там им уже, собственно, не дают умереть.
Большая жизнь, возможно, половину жизни, миллиарды людей проведут в состоянии функциональной ущербности.
Добрый день, друзья. Это Ивар Максутов, микрофон, основатель постнауки. А значит, вы слушаете подкаст «Мыслить как ученый». На волнах Постнаука ТВ мы беседуем с людьми, которые силой своей мысли меняют мир вокруг нас. Сегодня у нас человек, который был автором постнауки аж с 2013 года. Можно найти там даже вот такие лекции, которым больше 12 лет. Выпускник физтеха, основатель биотехнологической компании, ну или хотя, может, меня поправят, в общем, основатель инновационной компании Gera AI, которая занимается разработками в области продления жизни или борьбы со старением, доцент NUS Национального университета Сингапура и PhD Амстердамского университета. Ну, в общем, человек и пароход. Будем разговаривать про борьбу со старением. Поводом стало его выступление недавно на большой конференции по старению с интересной идеей, таким инновационным подходом к теории старения, хотя Петр Федичев про эту тему рассказывает уже не первый год, и, собственно, об этом пути и изменении в нем и каких-то перипетиях, в общем, будем сегодня разговаривать. Петр, здравствуйте.
Привет, спасибо большое, что опять позвали. Давно не звали, всегда с удовольствием прихожу.
Да, ну у нас был некоторый такой перерыв, переформатирование постнауки с попыткой понять, куда двигаться и что делать. На постнауке действительно много ваших материалов про старение. И, собственно, с этого, наверное, хотелось начать. В 2013 году вышло несколько лекций. Одна «Пренебрежимое старение», вторая в названии было слово «старость». Не знаю, то ли отказались от лечения старости. Вот, лечение старости. И кажется, что тогда это было чем-то провокационным. Я помню, что в том же 2013 году мы Дэвида Синклера записывали в Гарварде, и тоже его разговоры про эйджинг, и вот сейчас мы как бы там разгадаем алгоритм, код, повернем старение вспять или его остановим, казалось чем-то эзотерическим, таким, в общем, на грани науки. Как вы сами оцениваете путь, который прошла борьба, тема longevity, борьба со старением за эти годы?
Ну, мне кажется, это очень большой путь. Я думаю, что за это время в область пришло много замечательных людей, пришло довольно много инвестиций. Начались первые клинические исследования, а главное, впервые общество об этом начало серьезно задумываться. Как вы, наверное, знаете, мы живем в эпоху такого демографического перехода, когда люди почему-то перестали производить новых людей, и одновременно начала увеличиваться продолжительность жизни. Просто подумайте об этом на секунду, что никто не собирался, не думал, вот не стоит ли нам увеличить продолжительность жизни или заняться разработкой лекарств от старения. Человечество — это очень сложная система, и как все сложные системы, они очень часто демонстрируют поведение, которое на уровне составляющих частей понять невозможно. Такое слово есть даже, эмерджентность это называется. Вот человечество эмерджентно решило, что мы теперь будем жить дольше, а детей будем рожать меньше. И прям никогда не найдете человека, не найдете, кто это решил. Но приводит это к тому, что детей все меньше, людей в возрасте продуктивном все меньше. И теперь о продолжительности жизни и разработке лекарств против старения вы слушаете не от чудиков вроде нас, а от Международного валютного фонда, например, который беспокоится, что произойдет с пенсиями, например, и системой социального обеспечения в практически всех развитых странах. То, что произошло, наверное, за последние 10 лет, что самое важное, что из, ну, не знаю, какой-то, может быть, забавы академиков и, может быть, каких-то очень богатых людей, как это было последние лет 10 тысяч, я думаю, человеческая история, проблема борьбы со старением выходит на первый план как макроэкономическая переменная. Вы посмотрите, что происходит с Азией, что происходит с Японией, что происходит и произойдет с Китаем, особенно с учетом его политики «один ребенок в семье». В общем, человечество проходит очень болезненную трансформацию, и понятно, что в отдаленном светлом будущем все будет хорошо, как известно. Но от нашей способности понять, что такое старение, решить проблему старения, очень зависит судьба моего поколения и еще, возможно, поколения двух детей и внуков. Это колоссальная гуманитарная проблема, которая перестала быть академической. И вот это, наверное, самое большое изменение, которое произошло за последние 10 лет.
Ты эту проблему определяешь как старение населения или старение как фундаментальное биологическое как бы, явление нашей индивидуальной жизни? То, что Давос, Международный валютный фонд и так далее беспокоятся, и все эти страновые категории, это беспокойство о том, что у тебя просто много старого населения.
Да, но ведь проблема же не в том, что много старого населения. Если бы Сергей Павлович Королев был бы жив и был бы чуть-чуть постарше, то, возможно, всем было бы нам гораздо лучше. Мы, наверное, сейчас уже с американцами теперь бы посоревноваться за полет на Марс. Проблема же не в том, что население старое. Вы посмотрите, что сейчас происходит в любой профессии. Смотрите на средний возраст пилота или бойца спецназа даже, мишленовского повара. Это же не 25-летние люди. Сейчас как бы сложная жизнь такова, чтобы выйти на какой-то существенный уровень своей профессии, вам надо работать до 40, до 50 лет. А в 40-50 лет, как говорят, мозги-то уже не те, как многие понимают. Снижается не только способность к физическим нагрузкам, снижается в том числе способность решать задачи по математике. Люди, которым 70 или 80 лет, они не могут помочь как бы бабушке, не могут помочь внукам решать задачи в 5-м классе по математике, хотя они могли это сделать для своих детей. При этом речь не идет о какой-то деменции или каких-то ужасных заболеваниях. Старение — это в первую очередь снижение функций организма. Да? Люди не могут бегать, люди не могут решать задачи. Обе метрики связаны с качеством жизни. И обе эти метрики связаны с продуктивностью. И вот здесь Международный валютный фонд начинает беспокоиться. Таких людей все больше, а работать они могут все меньше, учиться они могут все меньше. Мир меняется вокруг них, они не способны адаптироваться. Еще до того, как они начинают болеть. А если они еще, не дай бог, начинают болеть, то современные лекарства, они, ну, во-первых, не дешевые, а во-вторых, современная медицина еще не позволяет человеку быстро умереть, как в добрые старые времена можно было умереть до 40 лет от туберкулеза или тифа, или там к 50 годам умереть от инсульта. Сейчас с появлением антибиотиков и с появлением статинов, как бы так просто вас никто не отпускает. Люди доживают до рака, сейчас 10-летняя выживаемость при раке 50%, это означает, что, по крайней мере, вот люди нашего с вами возраста доедут до деменции, ну, как бы 100%. И, как вы знаете, лекарств от деменции хороших нет. И вот это будущее, оно на самом деле устрашает. Если вы спросите людей на улице, хотите ли вы жить до 150 лет, ну, как бы заметная часть нормальных людей вам скажет, что нет. Потому что люди понимают ловушку, в которую они попадают. Они видят своих престарелых родственников и понимают, что даже те граждане, которым сейчас 100 лет, а таких все больше и больше, потому что население на планете, сами понимаете, ну, как бы не уменьшается. Эти люди, кстати, они очень здоровые. Люди, которым сейчас 100 лет, они очень здоровые. У них технически нет заболеваний, потому что если бы они у них были, они бы от них умерли. Но я немножко как бы рассказываю весело. Но проблема в том, что все эти люди функционально просто тени самого себя там в 30-40 лет. То есть это состояние, которое, если бы мне было 100 лет, они были бы инвалидами. В смысле функциональных возможностей своих. И вот эта ситуация, когда все больше людей заезжает в состояние фактически инвалидности, нетрудоспособности, это, ну, это на самом деле гуманитарная катастрофа, это трагедия, это большая часть жизни, это, возможно, половину жизни. Миллиарды людей проведут в состоянии функциональной ущербности. Это плохо для экономики, это плохо для людей, это, ну, мир разумен, то, что плохо для всех, плохо для каждого. И эта ситуация, в которую мы заезжаем, как слепые котята, пытаясь лечить болезни по одной и не пытаясь выяснить, что такое старение, чему оно бывает и как, самое главное, его можно остановить. Риски болезни и смерти удваиваются каждые 8 лет, и за 10 лет у всех нас произошло одно удвоение смертности. Но это как бы наша личная проблема. Что произошло, наверное, как у всего общества, у нас всех как целого, это то, что то, о чем раньше предупреждали и говорили чудаки, сейчас понятно всем. Это понятно правительству, это понятно экономистам. Послушайте Илона Маска у Рогана, как он объясняет, что система социального обеспечения даже в США, где, в общем-то, не самая щедрая система социального обеспечения в мире, даже она, скорее всего, не сможет выполнить свои социальные обязательства. Ощущение того, что то, как мы живем сейчас, и как мы, что мы думаем про медицинское старение, жить так, как мы живем сейчас, дальше точно нельзя. И 10 лет назад этого ощущения не было. Сейчас оно возникло, и это в значительной степени направляет интерес к исследованиям старения.
Фундаментальная проблема в том, как устроена социальная среда, и приоритизация lifespan, то есть продолжительности жизни против health span, активного долголетия, или проблема в физических ограничениях. Потому что то, о чем ты сейчас говоришь, это в значительной степени ткань социальная. То есть вот у нас доживают люди до определенного возраста, и мы всеми силами, мы в смысле человечества, да, там система здравоохранения, наши социально-этические принципы, мы пытаемся сохранить эту жизнь. Там, эвтаназия, скажем, не везде разрешена. Да, человек уже явно в терминальном состоянии, ему некомфортно, ему плохо. Отпустить его на волю, прекратить его страдания, нет, мы держимся за какие-то вот культурные байсы, культурные концепты. И продлеваем так жизнь. В докладе замечательный такой у тебя был график про продолжительность жизни, что если, в общем, люди дотягивают до в определенном возрасте в UK, по-моему, да, до больницы, то там им уже, собственно, не дают умереть. Вот они в этом, они могут после там 90 жить еще много лет, просто потому что им их не отпускают, грубо говоря. А, или все-таки у нас есть физическое ограничение? И...
Смотри, давай на «ты», я надеюсь, позволишь, да, угу, что да. Раз такой разговор. На самом деле, это очень интересную тему поднял, что бы в науке ни происходило, очень многое, что происходит с нами, зависит от культурных установок. Ну, то есть наука — это тоже социальное явление. Я приведу один пример, что вот недавно появились лекарства для снижения веса, вот Новонордис сделал там Оземпик или еще что-то, сейчас таких лекарств много. Ведь они сразу в первых клинических исследованиях показали снижение веса. Этого нельзя развидеть. Люди, которые получали эти лекарства, а люди получали это лекарство обычно диабетики, но не было такой индикации, общество считало, что ожирение — это проблема выбора. Ты плохо питаешься, поэтому ты жирный. Вот диабетик — это нормальная медицинская индикация. А ожирение — это выбор. Не было такой индикации, как ожирение. В результате компания не могла проводить клинические исследования против ожирения. Поэтому эти лекарства были зарегистрированы как лекарства от диабета, а потом, когда Всемирная организация здравоохранения вдруг внезапно решила, что ожирение — это не выбор, а заболевание, то наконец появился лекарство, которое продается на 50 миллиардов долларов в год, и возник там целый новый рынок, и там общество никогда не будет прежним. То есть, казалось бы, технологически не изменилось ничего. Даже уже лекарство было, которое помогало от ожирения. Но в зависимости от того, как общество смотрело на проблему ожирения, ты получаешь совершенно разный, ну, то, что называется, выхлоп. Технологии в основном до недавнего времени, слава богу, только до недавнего, развивались во многом благодаря, ну, такой западной философской и научной школе. И в этой школе, которая доминирована какими-то еще христианской какой-то моральной системой, ценность жизни была бесконечной. Как ты сказал, доктор не даст человеку умереть, даже когда человек будет просить об эвтаназии сейчас во многих странах до сих пор. В этой системе именно ценность жизни, а значит продолжительность жизни, является абсолютной ценностью. Поэтому оптимизуется продолжительность жизни. Никто не думает о том, свободен ли человек от болезней, насколько он продуктивен, насколько ему просто хорошо. Вот ты, как бы уже правильно сказал, появилось понятие health. Span отдельно, да, это возраст без заболеваний. Lifespan — это возраст, какой хочешь, с болезнями или без. Я не знаю, там можно кого-нибудь спросить, кто-то скажет, а еще joy span. Или functional span, когда ты при этом продуктивен, да, в зависимости от того, что тебе надо. Общество, в котором доминирует христианская мораль, будет цепляться в первую очередь за lifespan. И это может быть, как ты правильно сказал, очень ущербная идея. А общество, которое доминируется какими-то коллективными представлениями об общем благе, начнет тебе говорить сначала про health span, потому что оно не хочет тебя лечить. Это дорого. А потом, когда немножко подумает, начнет заботиться о productivity span, чтобы тебя не только лечить не надо было, но и ты мог при этом еще нормально себя поддерживать и зарабатывать. В зависимости и наука, и медицина, к сожалению или к счастью, управляется общественным заказом. Не стучите, а то откроется. Ты получаешь именно то, что просишь. Хочешь диабет — получаешь диабет. Хочешь ожирение — получаешь таблетку от ожирения. Захочешь в какой-то момент health span или joy span — получишь health span и joy span. И вот то, что эти понятия между собой не эквивалентны, это вот действительно стало понятно буквально в последние годы только, и до сих пор какой-то общий научный консенсус здесь не состоялся. Что вот, я думаю, произойдет в ближайшие годы, эти понятия максимально разойдутся, мы поймем, что для того, чтобы достичь каждой из них, надо делать абсолютно разные вещи. И в этом момент обществу очень нужно будет вовремя захотеть правильных вещей, потому что инерционный сценарий, когда мы хотим лечить болезни, которые уже возникли, и жить как можно дольше, как я уже сказал, приведет к катастрофе, и, к сожалению, это инерционный сценарий.
Знаете меня как автора и ведущего подкаста «Мыслить как ученый», который выходит на канале «Постнаука». В 2012 году я основал «Постнауку», чтобы дать ученым голос. За первые 10 лет своего существования проект навсегда изменил медийное пространство на русском языке и открыл тысячи новых имен в мире популяризации науки. В 2021 году в Лондоне я основал компанию «Наука», которая помогает ученым превращать их идеи в технологии и успешные компании. В ходе этой работы мы с командой обнаружили проблему, которая не давала нам покоя. Инновационные индустрии остро нуждаются в кадрах. Особенно ее чувствуют молодые диптех и биотех компании. И здесь вы можете нам помочь. Мы запускаем сервис «Наука Talents», в котором каждый желающий сможет найти свой путь в глобальной инновационной индустрии. Достаточно оставить информацию о себе, ваше образование, опыт работы, навыки, интересы, владение иностранными языками, а мы будем искать, где эти навыки могут быть применены. Для тех, у кого их пока недостаточно, мы будем проводить вебинары и индивидуальные консультации, чтобы понять, как их развить. А также запустим серию спецпроектов, которые расскажут о разных индустриях и как они устроены. А тем, кто уже готов стать частью инновационной индустрии, мы поможем найти международные диптех и биотех компании, в которые человек сможет раскрыть свои таланты. По ссылке в описании вы найдете анкету, заполнив которую, вы станете частью программы. Помогите нам вместе приблизить четвертую индустриальную революцию. Здесь еще, мне кажется, важный байос, который это подпитывает. Мы делали в прошлом году цикл с AstraZeneca про разные заболевания, там разные классы заболеваний. И пока мы делали ресерч и смотрели там на реакцию аудитории и так далее, выросла такая, ну, в общем, очевидная проблема, что люди хотели бы жить там лучше, дольше и так далее, но любая интервенция медикаментозная воспринимается как что-то неестественное. То есть как бы это химия, а значит, у нас даже, и на самом деле не только в русском языке, в английском, когда ты говоришь, что что-то это химия, то химия это что-то почему-то кажется внешнее, неестественное и поэтому как бы опасное. Поэтому если тебе плохо, окей, я буду принимать таблетку, когда мне прям уже совсем плохо. А принимать любой, как бы делать любую интервенцию до того, как стало плохо, превентивно, вот это серьезная проблема. Там, скажем, высокое давление, принимаем таблетку, оно и проживешь дольше, как геропротектор. Да? Сейчас да. Геропротектор вроде бы такое понятное понятие, хотя все равно не такое распространенное, как антибиотики. И думаю, что количество людей, которые употребляют геропротекторы или там препараты как геропротекторы, ничтожно мало. Вот этот байс, как тебе кажется, как влияет на...
Да, он, безусловно, влияет, потому что ну, правило «не сломалось ничего не», оно применительно ко всем сложным системам как бы работает хорошо, и это такая народная мудрость, которую перешибить очень тяжело. С другой стороны, мы знаем, что, ну, я не знаю, многие люди обращают внимание, что в Соединенных Штатах очень много любителей здорового образа жизни. Почему? Потому что лечиться там очень дорого, и поэтому люди понимают и видят, как это происходит с их родителями, и очень четко видят, что потеря работоспособности ранее или, не дай бог, тяжелое заболевание — это большой удар по карману. Поэтому люди бегают, ходят в спортзалы, многие стараются как бы разумно есть. Ведь все, что я сейчас перечислил, это геропротектор. Это люди делают, ну, в том числе, конечно, чтобы и выглядеть лучше, но начиная с какого-то возраста, это люди все делают для того, чтобы сохранить здоровье и сохранить качество жизни. Если бы появилось лекарственное воздействие с разумной безопасностью и большим эффектом, ввиду примера Оземпика, у него же большой эффект, если человек толстый, он его принимает и не всем помогает, но большинству людей помогает, и эффект большой. Я думаю, здесь скорее проблема другая. Вот здоровый образ жизни, эффект есть. Люди выглядят лучше и чувствуют себя лучше. Если от лекарства нет эффекта, сопоставимого хотя бы с изменениями образа жизни, то люди не будут его принимать. Если появится лекарство, которое имеет хотя бы такое же, как изменение образа жизни, при этом тебе не надо будет себя ограничивать, люди его принимать будут. Поэтому я бы здесь скорее думал о том, что в первую очередь должно появиться такое лекарство. Если оно появится, как мы видим на примере Оземпика, ну как бы люди начнут его применять. Людей не обмануть. Человеческий организм чувствует разницу между 50-летним и 20-летним. Если будет лекарство, которое меняет какие-то проявления старения, ощутимо, люди будут его принимать.
Я все-таки здесь сделаю акцент и пометка на полях. Давай называть их GLP-1 агонистами, потому да, что Оземпик нам потом YouTube как рекламу, короче, будет реклама Оземпика.
Да, я понял.
Надо запикивать. Я все-таки хочу здесь сделать как бы некоторый акцент. Здоровый образ жизни как геропротектор классно, но он вполне естественный. То есть, типа, вот питайся естественно. Мне кажется, вот это ощущение есть. Ешь больше овощей, средиземноморская диета и так далее, и так далее. Это все классно, бегать, прыгать. Вот уже поднимать железо для людей воспринимается как что-то тяжелое. Такое,
на ну, грани,
как бы,
да.
Да. А вот дальше, если ты говоришь, например, и принимайте креатин, потому что набор мышечной массы будет лучше, проверенный препарат там, и так далее, или пейте магний, или что-то еще вот такое, то это уже химия и воспринимается как что-то неестественное. То есть вот тут вот как бы да. Эта интервенция не, уже небезопасна как-то.
Да, позволь, наверное, да. Я так попробую это перефразировать, что... Да, конечно, как я уже сказал, не сломалось ничего, это хорошее правило, и очень многие люди будут этому следовать. Проблема, наверное, в другом, что антибиотики — это тоже неестественно, но в жизни почти каждого человека есть один случай, когда без антибиотиков жизнь могла закончиться, и в жизни многих людей, там, 200 лет назад жизнь заканчивалась очень рано. Без антибиотиков у очень большого количества людей. Я думаю, что в связи с вот этими колоссальными экономическими проблемами, которые наступают из-за старения во всем мире, в мире просто возникнут программы, где люди, которые принимают сильнодействующие препараты против старения, будут иметь существенно более дешевую страховку. То есть я думаю, что возникнут экономические меры. То есть, возможно, просто людей не будут. Сейчас же, если у тебя уже есть хронические заболевания, не везде можно получить хорошую страховку. Я думаю, что, скорее всего, это зайдет через страховую медицину, потому что вообще любой предотвращение заболеваний. Это история для страховых компаний. Я думаю, что как бы был бы препарат, например, вакцина от ковида. Знаем, какое сопротивление во многих частях общества против этого было. Но как бы будет продукт, будет политическая воля, найдется путь, как его внедрить в медицинскую практику.
В тех же материалах 2013 года ты говоришь про 120 и 150 лет, как... То есть возникают эти цифры, 120 и 150. Несколько лет назад, сейчас я не вспомню точно когда, вы выпускали статью про вот этот вот естественный, математически высчитанный предел возраста. И он тоже где-то вот в этом промежутке находится. 130, что ли, лет. И в лекции же ты тоже вот эти 120-150. Он реально есть? Или вы просто вокруг этих цифр все время модели подгоняете? Объясни просто про это физическое, ограничение. Почему ты думаешь, что оно есть и как оно появляется?
Смотрите, во-первых, есть эмпирический факт, что население планеты, ну, очень агрессивно растет. И, казалось бы, если бы все было очень просто, то с ростом населения планеты мы видели бы людей все больше и большего возраста. И, как ни странно, этого не происходит. У нас все больше людей, которые доживают до 100 лет. Ну, это там огромная популяция. Но при этом мы не видим людей... Ну, там есть буквально одна история, которая говорила о том, что женщина во Франции прожила больше 120 лет, и она оспаривается сейчас, то есть, возможно, нет. Что сколько-нибудь достоверно, долгожитель это в районе 115-116 лет, я сейчас могу ошибиться с точностью до года, но мы не видим нигде людей, кто мог бы прожить больше, там, не знаю, 130 лет. И при нарастающем размере входящей воронки, когда мы видим все больше людей, доживающих до 100 лет, и не видим увеличения людей, не видим увеличения числа людей, которые живут больше, чем 120 лет, ну, как бы кто-то должен что-то начать подозревать в этот момент. Мы не стараемся точно узнать, что происходит с человеком в районе 120 лет, потому что в этот момент человек функционально, ну, практически уничтожен старением. Мы пытаемся посмотреть, что происходит с людьми гораздо раньше, ну, потому что мы надеемся применять лекарства раньше. И мы обратили внимание на такой интересный факт, это мы первые обратили внимание, на то, что если посмотреть на время, которое нужно человеку для восстановления после какой-нибудь тяжелой ситуации, там, потери родственника, может быть, тяжелая инфекция или травма, катастрофа или что-то такое, то время, которое человек проводит в госпитале после операции, например, с возрастом нарастает. И это происходит в самых дорогих странах, где в госпитале просто так не держат. То есть их не держат просто потому, что они пожилые. Их выписывают при первой же возможности. Их стараются обратно взять, если что-нибудь случилось. И мы заметили, что чем старше человек, тем больше время пребывания в госпитале. Это люди знали раньше. Мы обратили внимание на другое, что если построить эту кривую, посмотреть, как время пребывания в госпитале зависит от возраста, то с возрастом это нарастает быстрее, чем линейно, и как бы если проэкстраполировать, то в районе 130 лет это время становится бесконечным. То есть у человека с возрастом теряется то, что по-английски называется resilience или устойчивость. Это очень хорошо видно по ковиду, например, правильно? То есть ковид же убил людей, которые в основном были старше. То есть чем старше человек, тем больше времени требуется для его иммунной системы сначала, чтобы завестись, а потом, чтобы себя остановить. Поэтому в ситуации тяжелой инфекции многие пожилые люди оказывались в ситуации неконтролируемой ситуации, похожей на сепсис. Это ситуация, когда автоиммунная реакция возникала, которая не успевала останавливаться. Это именно проблема, то, что называется физики динамических систем. Это не медицинская проблема. Это проблема, когда одна из ключевых ключевых систем, которая отвечает за наше здоровье, внезапно стала, ну, не внезапно, а с возрастом стала медленной. И вот эта медленная система может человека именно в силу своей недостаточной, неадекватной времени реакции, может человека убить. Вот это вот увеличение время восстановления с возрастом, то есть потери устойчивости, резилиенс, это и есть тот самый, как биологи называют, фенотип, это есть механизм, при помощи которого человек не может прожить больше, чем 120 лет. Человек с идеальным здоровьем, ну, для его возраста, попавший в тяжелую жизненную ситуацию в 100 с чем-то возрасте плюс, не успевает отреагировать на нее и умирает. Ну, как бы он умирает из ситуации, которая не опасна для пенсионера, и даже не опасна для пенсионера, но опасна для человека в ее возрасте, потому что происходит потеря стабильности даже из-за каких-то небольших изменений. И вот эту вот точку потери стабильности, определение параметров, которые за нее отвечают, это вот наш, как бы, ну, даже не очень скромный, я бы сказал, вклад в биологию старения, где мы показали, что у долгоживущих животных, таких как собаки, люди, фактически у млекопитающих, все, что больше крысы, является ключевым механизмом, который ограничивает максимальную продолжительность жизни. Он не связан даже с болезнями напрямую. И это означает, что существует какой-то отдельный класс лекарств, который в будущем сможет увеличить максимальную продолжительность жизни и не будет являться лекарством от одной из болезней. То есть вот то, что мы делаем, и то, что за последние 10 лет произошло, это вот 10 лет назад это были наблюдения. Почему-то людей еще больше старых, но нет людей, которые доживают до 130 лет. Что произошло в науке за 10 лет, мы стали понимать, почему нет людей, которые старше, чем 130 лет. При помощи каких-то измеримых параметров. И, как вы знаете, в любой инженерии, если вы можете что-то измерить, вы можете это поменять. Вот я бы сказал, что произошло за последние 10 лет, мы получили возможность определить, какие биологические системы отвечают конкретно за среднюю продолжительность жизни, за максимальную продолжительность жизни, за какую-то конкретную болезнь. И это открывает возможность для биоинженерии разрабатывать лекарства, которые отдельно меняют среднюю продолжительность жизни, отдельно лечат какие-то болезни или отдельно меняют максимальную продолжительность жизни.
Немножко в адвоката дьявола поиграю. Начал с тезиса, что мы не видим людей, которые живут 120, 130, 150 лет, хотя популяция растет, мы научились продлевать жизнь, ну, по крайней мере, там, медицинскими разными интервенциями. Но при этом, если вспомнить, скажем, 30 лет назад, все поголовно курили, во всех заведениях люди курили, что отнимает там 5-7 лет от жизни. То есть либо был активный, либо пассивный курильщик. Все пили. Ну, просто потребление алкоголя на душу населения, ну, была норма. Люди пили сколько-то раз в день, в неделю, там, и так далее. Да? Там 100 лет назад, может быть, каждый день люди пили. Сегодня потребление алкоголя падает. Правда, там еще эпидемия одиночества при этом растет, но, в общем, мы оставим пока это за границами. Значит, люди меньше пьют, а люди больше занимаются здоровьем, больше об этом думают. Раньше мы, ну, как мне кажется, популяция меньше знали, что мышечная масса с возрастом теряется, что максимальный объем потребления кислорода падает. То есть, по крайней мере, мы все про это не знали. Теперь люди больше бегают, тягают железо, стараются вот это физическое резилиенс, как бы сопротивляемость организма, продлить. Там какой-нибудь доктор Питер Атия всех научил, мне кажется, что надо развивать grip strength, как бы силу хватательной мышцы, чтобы, когда ты стареньким будешь, успеть схватиться за что-то, прежде чем ты упадешь и сломаешь себе там какую-нибудь конечность, потому что просто она будет источником там ранней смертности, осложнений от этого перелома в пожилом возрасте. Соответственно, крепость костей будет расти и так далее. Что если вот эти все интервенции, мы просто не увидели последствия? То есть нам, чтобы были люди, дошедшие до 120, прошедшие как раз все вот эти вот возможные риски, сохранившие резилиенс, ну, нам нужно подождать 50 лет, может быть.
Смотри, я, во-первых, не говорю, что это какая-то физическая константа, да, то есть очевидно, что это может быть увеличено, и, как я уже сказал, возникнут лекарства, которые увеличивают, сдвигают этот предел. К тому, что ты сказал, важно другое. Вот есть же демографы, которые изучают старение от поколения к поколению, да, то есть изучают демографические данные. Есть европейские страны, которые давно не воевали, там Финляндия, Швеция, ну, Норвегия. В этих странах есть церковные записи с 18 или иногда даже 17 века, где записано, кто когда крестился и кто когда умер. То есть есть довольно качественные демографические данные. Из них видно, что последние 300 лет эволюция продолжительности жизни. Тут у Ольшанского недавно была хорошая работа в Nature Aging, где они показывают, что проще всего эти данные объяснить, думая, что меняется средняя продолжительность жизни в силу тех факторов, о которых ты говоришь, но не меняется максимальная продолжительность жизни. То есть как бы эмпирический факт состоит в том, что мы вот кривую смертности, это когда вот доля выживших в зависимости от возраста, мы ее сдвигаем в сторону максимальной, но не двигаем максимальную продолжительность жизни. Поэтому, ну, как бы это эмпирический факт, он никак не связан с нашими какими-то наблюдениями клиническими и вот этими динамическими метриками. Тот факт, что клинические наблюдения позволяют получить эту цифру не из демографии, а из текущих клинических наблюдений, а сделали мы их в Москве при помощи наших друзей из компании Invitro, кстати, заставляет думать, что это действительно такой тренд, это не только где-то там в Швеции или где-то происходит. Это действительно такое свойство, что образ жизни, качество питания, борьба с инфекциями и так далее пока в основном влияет на среднюю продолжительность жизни, но не меняет максимально.
Ну, мне кажется, что данные до, не знаю, середины 20 века вообще для этого могут быть не очень полезны, если я правильно понимаю, поскольку нет антибиотиков и массовых применений, нет массовой вакцинации в большинстве случаев. То есть люди просто не доживают до определенного возраста.
Да,
потребление алкоголя тотальное.
Да.
Вот. Ну и точно занятия спортом.
Да, да, демографы умеют корректировать на эти вещи. То есть там детская смертность чудовищная была, там смертность при родах и так далее. Но при этом даже читая книжки по древней истории, вы видите замечательных людей, которые доживали до 70 лет и в те самые времена. Да, там были принцы, сыновья римских императоров, которые за один год умирали от инфекций. Но люди, которые доживали до 50 лет, имели почти такие же шансы дожить до 70, как мы сейчас. Потому что как раз, что вот интересно было, если посмотреть, да, как была устроена страховка в Венеции, например, в средние века, то страховая выплата была у человека меньше в возрасте, чем у человека в юности. Потому что в юности человек еще не познакомился со всем микробиомом, который вокруг него находится. А люди в те времена путешествовали поменьше нашего, и если ты к 50 годам был жив, ты вполне был иммунокомпетентен для, как для своего окружения в тот момент. Ну, я люблю и с уважением читаю демографические работы, и я понимаю все ограничения, которые там есть. Поэтому сам, например, лично демографией не занимаюсь. Я пытаюсь выяснить, что такое в человеке есть, которое я могу измерить сейчас, что может быть связано с его максимальной и средней продолжительностью жизни. Это более интересная история, потому что если ты что-то можешь измерить сейчас, что, возможно, связано с максимальной продолжительностью жизни, ты можешь попробовать на это повлиять. Мы как бы изучаем ту когорту людей, которые живет прямо сейчас.
Да, вот вторая часть вопроса, которую я не успел закончить, она была про вот этот вот высчитанный предел. Ты говоришь о том, что просто вот все эти факторы, условный антирезилиенс, они накапливаются так, что вот этот порог 120-130, там, ну, в общем, математически невозможно, что человек будет дальше жить. Опять же, это моя вольная интерпретация.
Да, погибнет от любого маленького стресса. И мы, в принципе, это видим, эти люди умирают во сне.
Я хотел понять компоненты, которые влияют на эту потерю резилиенс, и отсюда перейти ко второй теме про подходы, которые есть сегодня в индустрии, и немножко их разобрать условно, что работает, что нет, во что ты сам веришь,
да,
что нет. Тут как бы сколько людей, столько мнений. Но все-таки было бы хорошо, потому что есть Брайан Джонсон с его блюпринтом, персональным экспериментом, есть вещи типа метформина, ропамицина, и еще много цинов, инов, которые люди принимают on a daily basis. Мы вот недавно узнали, что президент Соединенных Штатов аспирин каждый день принимает в течение уже многих лет. Ничего из этого не является, дорогие слушатели, как бы медицинской рекомендацией. Мы просто разбираем подходы, которые есть в индустрии. Но пока за эти 12 лет, опять же, я такую пытаюсь как бы провести обзор того, что произошло, ни одна из интервенций не стала панацеей.
Позволь, я набросаю, может быть, несколько фишек на стол, выброшу.
Давай.
Сейчас, чтобы из них было, может быть, прикольно что-то собрать. С 1825 года мы знаем, что риски смерти и ключевых болезней растут с возрастом в геометрической прогрессии. То есть удваивается каждые 8 лет. Это удалось открыть только в 18 веке, потому что, наконец, качество жизни стало такое, что возраст-зависимая смертность стала видна на фоне инфекционных заболеваний и войн. Вот, кроме шуток. То есть это вот то, что мы обсуждали в самом начале, что наука от общества очень сильно зависит. Люди старели всегда, а вот то, что, оказывается, смертность зависит от возраста, удалось узнать только в 19 веке, когда мы пришли в какое-то более-менее первый раз цивилизованное состояние. Вот, сам себе удивительный факт. И человек, который этим занимался, он работал в страховой компании, его бизнес-партнером и инвестором был Ротшильд, кстати, к вопросу о влияние рептилоидов на науку.
Ох, какой вброс сейчас, какой вброс. Вот это на шарцы разойдется, да.
Да, я как бы не мог не упомянуть. Так вот, Гомперс очень интересно писал уже тогда, 200 лет назад, то есть первый раз, когда человек сколько-нибудь математически подкованный посмотрел на эту проблему, он сказал, что все данные, которые у него есть, нужно объяснить, думаю, что старение человека состоит из двух вещей. Что есть какая-то прогрессивно накапливаемая потеря устойчивости к внешним воздействиям, то есть потеря той самой резилиенции, устойчивости, именно прогрессивная, постоянно накапливаемая всю жизнь. И есть случай, то есть есть шанс, да, то есть можно очень долго быть хрупким и не умереть, а можно быть не очень хрупким ну, там, получить какое-то заболевание случайно и от него умереть. То есть тогда было понятно, что одновременно играют два фактора. Есть какое-то прогрессивное снижение функций человека. Это вот линейная потеря интеллектуальных возможностей, когнитивных, VO2max, про которые говорили, да, то есть способность сжигать кислород как функцию времени, потеря мышечной массы, потеря снижения функций почки и так далее. То есть оно не связано с тем, что человек заболел или не заболел диабетом. Это происходит где-то с 30-40 лет абсолютно прогрессивно и с постоянной скоростью. И вот это есть на самом деле человеческое старение. Да? На фоне него возникают заболевания. Это отдельная вещь. То есть возникают какие-то конкретные системы, которые под действием старения теряют свою функцию. И теряют в то время, как старение происходит прогрессивно, как часы, а болезни возникают случайно. Кто-то долго ждет метаболического расстройства, кто-то рано его получает, кто-то никогда не получает рак, кто-то рано его получает. Вот это тот самый случай. Поэтому старение есть значительная прогрессивная часть снижения функции резилиенса. Есть что-то, что говорит тебе про силу случая. Это может быть качество среды, это может быть какая-то биология. И есть уже проявление конкретных заболеваний, когда и прогрессивное снижение функций сработало, и случай сработал. И ты получил заболевание, но тебе повезло, и ты попал в хорошую больницу. И это состояние могут в течение какого-то долгого времени им управлять и продлевать твою жизнь. Вот есть три фактора, которые влияют на продолжительность жизни. Три абсолютно разных фактора. И вот медицина и биотехнологии в силу тех самых причин, о которых я говорил, регуляторных, где для того, чтобы сделать лекарство, тебе нужна болезнь, все практически полностью фокусируются только на лекарствах, которые помогают тебе подольше прожить при условии, что ты уже заболел. Это прям вот культурный, регуляторный, инвестиционный фокус. Это как бы инвестиционное предложение, которое сейчас есть на столе. Если это мало связано с настоящим старением, то у нас нет шанса разработать лекарство от старения, как и в случае с ожирением, про которое я уже говорил. Могут быть замечательные идеи у биологов, биотехнологов и так далее о том, как снизить прогрессивные потери функции. Но до тех пор, пока это не будет объявлено болезнью, инвесторы не дадут денег, регуляторы не позволят зарегистрировать лекарства. Именно поэтому, на мой взгляд, за последние 10 лет, когда запрос возник, а регуляции не изменились, всякий раз, когда из всей биологии старения выбирается только то, что пересекается с заболеваниями, мы получаем слабые лекарства от старения. Потому что, ну, конечно, ранний диабет убирает 6 лет жизни человека. Конечно же, если кто-то сделает отличное лекарство от диабета, не все же диабетики, поэтому 6 лет увеличения продолжительности жизни ты не получишь. Но, тем не менее, на несколько лет продолжительность жизни будет увеличена. Но это маленький эффект. Эффект курения — 3 года. Эффект диеты тоже несколько лет. То есть все, мы пока вот играем на уровне того, что можно сделать, меняя образ жизни. Проблема не в биологии старения. За 10 лет мы гораздо лучше поняли биологию старения. Мы понимаем, что существуют отдельные процессы, связанные с максимальной продолжительностью жизни. Существует биология, которая управляет потерей устойчивости, которая управляет одновременно рисками многих заболеваний. Но до тех пор, пока это не лечит какую-то конкретную болезнь, это не разрабатывается, не регулируется и не испытывается. И именно поэтому, на мой взгляд, у нас есть огромное количество слабых лекарств от старения. Ну, лекарства от диабета современные, скорее всего, продлевают жизнь и снижают риски других заболеваний. Есть прогресс? Есть. Какой эффект? Несколько лет. Могу я этот эффект получить изменением образа жизни? Могу. И в этом как бы ключевая проблема. Биология старения развивается так, что мы все больше понимаем, как делать лучше. Но общественный запрос регуляция пока говорит нам о том, что давайте все-таки лучше диабет вылечить. Он сделает лекарство от диабета лучше, чем GLP-1 агонисты, и тогда у вас будет рынок в 100 миллиардов долларов. И давайте, а потом приходите со своим старением. И вот как разорвать этот цикл, это, наверное, сейчас как бы одна из самых важных таких биоинженерных и даже каких-то социальных задач. Потому что люди понарастающе понимают, что даже если вы вылечите весь рак завтра, что, конечно, будет выдающееся достижение человечества, продолжительность жизни на Земле изменится меньше, чем на 3 года. Все, что лечит конкретные болезни, это слабые лекарства.
Окей, то есть, скажем, человек, переезжающий из одной страны в другую, прибавляет в продолжительности жизни, если он переезжает из менее развитой страны в более развитую. Потому что просто он попадает в более стабильную среду, с лучшей медицинской системой, с большей доступностью там, определенных препаратов, интервенций и так далее. Просто спокойнее живет. Там, в его стране война, а в этой стране там, не было войны 500 лет. Какая-нибудь Швейцария, условно говоря. Дальше есть изменение образа жизни. Занимаетесь спортом, бросите курить, меньше пейте, не пейте, не пейте алкоголь вообще и так далее, и так далее, и так далее. Есть эти интервенции. Эти изменения дают нам существенный прирост, но, условно говоря, у них все равно есть предел. Дальше нам нужны медицинские интервенции, и они, к сожалению, продиктованы социальными проблемами. Да? Мы как бы, если мы не если мы как общество не готовы признать, что есть проблема, да, те, кто вкладывают деньги, проблема того, как устроена, по сути, биотех. Биотех управляется страховыми компаниями, которые дают деньги фармкомпаниям, которые разрабатывают лекарства. И это если... Это я помню, что меня в свое время это шокировало, это осознание. Мы с Антоном Гопкой, с таким биотех-инвестором, обсуждали эту историю, и он говорит, ну вот, значит, ну, грубо говоря... Если это не убивает, если это не помогает людям не умирать или там не терять конечности, или в общем, то смысла вкладываться в это нет, и поэтому все Миша Батина фантазии о том, что мы сейчас всеми этими ресурсами, которые Миша, несомненно, сделал очень много для популяризации темы борьбы со старением, но вот фарма в это, ну, по крайней мере, раньше вкладываться не хотела, да и сейчас, честно говоря, по разговорам с фармкомпаниями, для них это, ну, как бы nice to have какая-то история. То есть это все здорово, но как бы наш бизнес совсем не в этом. И поэтому в эту область ничего не идет. Но при этом есть когорта биохакеров, пионеров, которые идут покорять Эверест и делают эксперименты над собой. Мне интересно, что ты про это думаешь.
Про фарму сначала расскажу, потому что здесь интересно. Как ты правильно заметил, пока регуляторы не признают, что это проблема, или общество не признает, что это проблема, нет способа профинансировать разработку. Ну, очень, очень тяжело. Но какие-то визионеры возникают, там Сэм Альтман или там Джефф Безос, которые инвестируют очень серьезные деньги в эту науку. Но прогресс ограничен, потому что ты не понимаешь, как провести клинические исследования. Поэтому вот то, что случилось за последние несколько лет, я считаю, что ну, точно надо рассказать, потому что люди абсолютно не из биологии старения. Вот компания Novo Nordisk сделала ингибиторы GLP, вернее, агонисты GLP-1, рецепторы с другими запросами, это лекарства от диабета, от ожирения. И им понадобилось чудовищное время для того, чтобы провести клинические исследования, зарегистрировать препарат против ожирения. И сейчас для того, чтобы нарастить время жизни патента, они испытывают его против других заболеваний. Выяснились удивительные вещи. Выяснилось, что люди, которые получают эти препараты, имеют снижение рисков других заболеваний. Не только диабета и ожирения, но в том числе и там, болезнь Паркинсона, еще что-то. Уже больше 10 существует заболеваний, риски которых снижаются значительно, порядка 30%. Первое, что я хочу сказать, что 30% только кажется очень круто. Проблема в том, что риски заболеваний зависят от возраста. В геометрической прогрессии удваиваются за 8, иногда за меньшее количество лет. И поэтому, если что-то снижается в риске на 50%, то старение доберет этот эффект через 8 лет. А некоторые заболевания добирают его гораздо быстрее. То есть эффект, как кажется, значительный, для маркетинга звучит клево, но с точки зрения эффекта на продолжительность жизни это все равно очень мало. Тем не менее, мы первый раз имеем препарат, который прописывается людям от одной болезни, но снижает риск более десятка других заболеваний. И это настолько близко к препарату против старения, насколько мы когда-либо вообще были. То есть впервые есть что-то, что регулирует риск множества заболеваний. Не всех, кстати, но многих. Это означает, по-видимому, что люди впервые получили препарат, причем вовсе не те, кто занимался борьбой со старением и так далее, а впервые биотехнологи получили препарат, который имеет эффект хотя бы популяционно на продолжительность жизни человека. Он ничтожный, он маленький, он, скорее всего, порядка одного года. Но впервые он измерен. И вот теперь, мне кажется, человечество попало в очень интересную ситуацию. Никто не хочет разрабатывать лекарства против старения, потому что нет регуляторного пути, нет инвесторов и так далее. Но все фармкомпании разделились на два класса. Есть компании, у которых есть свой собственный GLP-1 агонист. Есть у кого нет. А у кого нет, тем понятно, что надо делать. Потому что если у тебя его нет, тебе надо его разрабатывать. Это займет тебя на 5-10 лет. В общем, я про этих товарищей пока говорить не буду. Но есть растущий клуб компаний, у которых такой препарат есть. Например, у компании Лилили есть в третьей фазе препарат, который орально доступен. И Лилили впервые подобралась по своей оценке к триллиону долларов. Вы можете сейчас вспомнить оценку любой какой-нибудь сырьевой компании в этот момент. Причем триллион долларов сейчас кажется круто, но если вы посмотрите на тех компании, триллион долларов как будто бы уже не очень круто. Я бы сказал, что в прошлом году тех инвесторы впервые разглядели фармы под микроскопом. И для этого потребовался препарат, который увеличил продолжительность жизни человека популяционно на порядка одного года. В 2018 году Сэм Альтман, технологический предприниматель, написал заметку в MIT Technology Review, что если будет какая-то компания, которая продлит жизнь человеку на один год, она будет стоить 100 миллиардов долларов. А первый GLP-1 агонист, когда был зарегистрирован и показал вот такие эффекты, добавил к капитализации своей компании полтриллиона долларов, что в правильном порядке величины. И, как я уже сказал, Лилили приближается к триллиону. Поэтому для компаний, у которых есть свой собственный GLP-1, агонист, возникает очень интересная дилемма. Они могут, конечно, продолжить разрабатывать какое-нибудь лекарство от рака, но оно будет ничтожно меньше по объему продаж, чем GLP-1-агонист. Пероральный GLP-1-агонист будет продаваться на 100 миллиардов долларов в год один. Практически никакой другой препарат не может конкурировать с ним по рынку, кроме настоящего препарата против старения. То есть, по сути, GLP-1-агонистами может конкурировать только препарат, который продлевает жизнь человека на 10 лет. И это или есть лекарство, то самое от старения, которое никто не хочет делать. У кого интересует, что ты хочешь, если у тебя уже есть препарат, который продается на 100. И вот в эту интересную дилемму заехало сразу несколько компаний сейчас. И что удивительно, Эли Лилли сейчас сделала венчурный фонд, которым будет управлять создатель Netscape Марк Андриссен. И Марку Андриссену ничего, кроме препарата от старения, по сути, неинтересно. Ему интересен большой рынок. И область заезжает вынужденно. Вот я почему люблю такие наблюдения, что мы можем, почему вот я говорю про связь культурных и социальных вещей с научными, мы можем думать, что хотеть. Но если логика технического прогресса такова, что мы можем и человечеству нужно создать лекарство, которое продлевает жизнь на 10 лет, то общество естественным образом подходит к точке, где возникает значительный пул инвесторов и технологов, которые даже не видят адекватной проблемы меньше. Но что может Эли Лилли разработать сейчас, чтобы конкурировать со своим препаратом, кроме препарата, который увеличит продолжительность жизни на 10 лет? И поэтому возникает серьезный инвестиционный интерес. Это очень свежая вещь. Это то, о чем там Миша Батин и другие говорили там 10 лет перед этим. Но вот меня, мне кажется, мы дождались точки, когда это произошло.
Мне бы все-таки хотелось, чтобы мы поговорили о том, какие все-таки стратегии это очень важный блок, на самом деле. Но я его чуть-чуть покритикую, как бы, опять же, в роли адвоката дьявола выступлю. При том, что я технооптимист, и я верю, что наука, превращенная в технологии, это способ сохранения человеческой цивилизации, возможно, даже нашего вида, потому что вызовы, которые перед нами стоят, нерешаемы существующими инструментами, и постнаука, и все мои компании работают как раз на то, чтобы увеличивать количество science-based businesses overall, globally, как бы во всем мире. Но Сэм Альтман, основатель OpenAI, все-таки известен в том числе как человек, который активно продает миру вещи, которых пока нет. И это такой fake it till you make it, который где-то получается. Ну вот есть последняя история про AGI.
Есть компания RetroBio, в которую он проинвестировал почти 200 миллионов долларов, который сейчас берет большой раунд.
Я скорее для контекста. То есть мне кажется, что факт наличия инвестиций еще не говорит, что за этим стоит какая-то научная и реальная основа. Ты поднимаешь деньги, ты инвестируешь в какие-то истории, потому что ты хочешь, чтобы они случились. Марк Андриссен, основатель Андриссен Хоровиц, опять же известен как самая большая фенчурная фирма, поднимающие космические сейчас деньги, и есть ощущение, что это надувающийся пузырь, а есть ли внутри этого пузыря, есть ли внутри что-то, во что это может быть реально превращено? Если науки за этим нет, то
есть же даже известные в этом смысле присказки и анекдоты. В Бостоне венчурные фирмы говорят, если ты приносишь какую-то абсолютную чушь с точки зрения биотеха, они говорят, ну ты езжай туда, вот, в Bay Area, покажи это NVIDIA, да, покажи это NVIDIA, они в тебя проинвестируют. То есть динамика такая как бы есть. Я почему и заострил на примере с Эли Лилли, что Эли Лилли сделала венчурный фонд, который доверила Марку Андриссену. То есть здесь ключевой вопрос не в том, что тех братья вложились в очередной стартап старения. Такое происходило всегда. Тот факт, что Эли Лилли понимает, что, получив оральный GLP-1-агонист, им надо либо дауншифтиться в разработку лекарств против всего того, что они делали раньше, либо попробовать рискнуть и сделать препарат с десятикратным эффектом. Вот это я считаю как бы поворотной точкой, потому что фарма — это ультраконсервативные люди. И тот факт, что GLP-1-агонисты их триггернули думать о старении, это вот то, что я чем там 2-3 года назад я не мог про это рассказать даже. То есть 2-3 года назад я говорил бы, ну окей, фарма пока еще не интересуется, но типа через 5 лет заинтересуется. Сейчас мы видим первую точку, когда фарма с колоссальным доходом, просто Эли Лилли с ее оценкой и с ее ожидаемым доходом, это компания, которая может перевернуть мир. И тот факт, что она сейчас группируется с тех братьями и пытается какие-то управленческие их алгоритмы получить и импортировать, свою деятельность, на мой взгляд, очень сильный показатель. Я лично надеюсь, что фарма трансформируется и сделает лекарство от старения, а не тех братья заменят фарм. И вот я увидел эту конвергенцию, по крайней мере, меня она очень впечатляет. Для меня это гораздо важнее, чем то, что делает Брайан Джонсон, например. Потому что, чтобы изменить мир, надо уметь делать лекарства. Делать лекарства может меньше стран в мире, чем запускает ракеты сейчас. Вообще, разработка лекарств – это самый сложный бизнес, возможно, который вообще существует в природе. Трудно предположить, что там, человек с опытом создания платежной системы. Мне проще поверить, что фармкомпания разберется, как сделать лекарство от старения, чем человек, создавший платежную систему, вместо фармкомпании сделает протокол, который меняет продолжительность жизни. Вовлечение фармкомпаний в борьбу со старением, на мой взгляд, это прям необходимое условие для успеха. И то, что оно первый раз произошло, ну, на мой взгляд, это поворотная как бы какая-то точка, за ней будет. Илон Маск в Давосе 3 дня назад сказал, что старение, скорее всего, решаемая проблема. 5 лет назад он занимал противоположную позицию, кстати. Он считал, что этим вообще не надо заниматься. Но это какой-то тектонический сдвиг. То есть мы видим достаточное количество сейчас, назовем так это, инфлюенсеров с ресурсами, которые въезжают в эту тему.
При этом Брайан Джонсон и ему подобные, ну, Брайан Джонсон, мне кажется, в частности, все-таки популяризировал тему. Вопрос, насколько на тех бро влияли бы ученые, которые на конференциях, там, Оберди Грей или там, Дэвид Синклер, которые с лекциями выступают, нежели аналогичный им, понятный им тех бро, который вот там в течение многих лет проводил над собой такой эксперимент. То есть это как бы большой вопрос. Но если мы уйдем сейчас от вещей, которые есть как бы в заголовках газет, как ты думаешь, какие из существующих подходов в индустрии могут быть основой для того, что, допустим, Марк Андриссен в этом фонде или Лили, или любой другой фонд, который, или любая другая фармкомпания, которая сейчас будет делать эти интервенции, через что это возможно? То есть, опять же, множество разных препаратов перепробовали, множество каких-то разных протоколов перепробовали, и панацеи, как бы серебряной пули философского камня, не нашли. Только ли потому, что денег было мало, и фармкомпании туда не пришли?
Я пробовал аргументировать, что основная проблема регуляторная, что всякий раз заставив разработчиков делать лекарства и от старения, и от какой-то болезни, ты гарантированно получаешь лекарство от болезни вместо старения. Ну, просто что хочешь, то и получаешь, к сожалению. Как я уже сказал, лекарства от старения чуть-чуть продлевают жизнь, поэтому в каком-то смысле люди себя успокаивают, что прогресс имеет место, и вот мы живем все здоровее и лучше. Но только недавно появились инвесторы, которые начинают смотреть, и это именно Tech Brothers, кстати, они начинают смотреть, но это проблема по-другому. Они говорят так, давайте мы разорвем сейчас связь разработки и болезни и попробуем получить интервенцию, которая имеет самый большой эффект. Независимо от того, лечит она какую-то болезнь или нет, а потом разберемся. Для этого просто нужен какой-то другой уровень ресурсов и риска, понятное дело. Но здесь именно хороший пример OpenAI, как ни странно. Ведь OpenAI, если посмотреть на историю этого предприятия, это удивительный проект, который фактически объявил своим ранним донором, почему они себя назвали нон-профитом. Они сказали так, нам надо сжечь миллиарды долларов, а у нас нет бизнес-плана. Вот что такое было OpenAI. Они говорят, в процессе мы разберемся, зачем это нужно, и как-нибудь это профинансируем. А for-profit'ом станем по пути, когда надо будет привлекать деньги. Сейчас по этому поводу там интересный суд в Калифорнии происходит и так далее. Но по сути, что человечество...
Ты одну версию истории рассказываешь. Да. Версия Илона Маска другая.
Как бы про злой умысел я сейчас на секунду не буду, как бы там всегда есть. Лучше обсуждать идеи, чем обсуждать людей, да, там как бы идея была хорошая, но, как говорится, исполнение подвело. А смысл этого упражнения, на мой взгляд, немножко другой. Люди, кто к этому был причастен, и мы видим, что это Илон Маск и Сэм Альтман, и другие люди, кто за ними наблюдают, они видят интересный пример о том, что, оказывается, чтобы решить большую проблему, а все-таки языковые модели это выдающееся изобретение. Да? Мы пока не знаем, зачем оно нужно до конца, но это выдающееся изобретение. Чтобы решить большую проблему, надо создать хороший коллектив, дать ему миллиарды долларов и не просить у них бизнес-план. Вот появление людей с таким бизнес-опытом и позволят решать следующие большие технологические проблемы. Как они это оформят? For-profit, non-profit. Это сейчас уже не так важно. Важно, что появились люди, которые говорят, что чтобы решить большую проблему, не надо требовать от ученых бизнес-плана. Дайте им много денег, посмотрите, что из этого получится. То, что Сэм Альтман создал ретробая, который делает очень рискованные, но очень прикольные вещи, связанные с генетическим омоложением, например. Безотносительно к тому, как это превратить в лекарственное средство, например, на первом этапе. Говорит о том, что мы вступаем в эру биотехов, которым будет позволено какое-то время делать науку, невзирая на регуляторные какие-то вопросы. Да, конечно, в какой-то момент, когда все это начнет работать, они придумают, как это испытать. Но вот эта вот необходимость, чтобы решить проблему старения, нужно дать более далекий горизонт. Все, что можно решить, решая болезни, мы уже решили, и как ты правильно заметил, эффекты там крайне незначительные. Именно приход вот этих тех Brothers с опытом вот этого блиц-скейлинга, сжиганием десятков миллиардов долларов под будущую перспективу быстрее, чем твой конкурент, это и есть недостающая технология. Я сейчас говорю не про биотехнологию, а про вот эту социальную инженерию, которая нужна для решения проблем такого масштаба, которая вот в определенной бизнес-культуре появилась в США. Именно она сейчас приходит в старение и сделает она в старение то же самое, что сделала AGI. Поэтому, когда Лили с бесконечными ресурсами идет к Андрисуну и говорит, от Blitzscale мне разработку лекарства, вот мы получим, я уверен, препарат старения на выходе.
Ну, хорошо, если так. Я часто слышу пример OpenAI, как и сам эту же идею продвигал, что вот OpenAI показал, что можно взять фантастическую идею крутого ученого, там, Илью Соцкевера, в примере с OpenAI, там, ну, или в любом другом Sciencebase, диптехе, биотехе, дать ресурсы, и как бы мы решим проблему. Но OpenAI — это, опять же, ошибка, возможно, ошибка выжившего.
Или не выжившего. То есть, может быть, как раз OpenAI и промахнется в конце концов. Важно другое, что появилась эмпирическая точка, что если дать ученым стартап денег без бизнес-модели, они могут сделать революционную вещь. А, ну, кто коммерциализует LLM-ки, это уже какой-то другой вопрос. Может быть, именно Сэм Альтман ошибется по пути, именно у него не получится. Важно, что этот опыт закрепится в этой культуре, и будет понятно, что людям будет более привычно в следующий раз в попытке решить большую проблему какое-то время поработать вглубь, не ожидая какого-то, знаешь, непосредственного результата. Это вообще очень интересная вещь, что этим же раньше должна была заниматься фундаментальная наука и правительство. Ведь именно идея о том, что собрать хороших ученых, дать им денег и позволить им работать над тем, чем они хотят, это была идея вот послевоенного финансирования науки. Но эта идея выродилась в то, что дать ученым мало денег на малорискованные проекты. Ведь мы же живем в удивительное время, когда SpaceX делает ракеты лучше, чем NASA, когда термоядерные реакторы стартапы делают лучше, чем международная коллаборация, где квантовые компьютеры у компании лучше, чем у университетов, и LLM-ки возникли в компании, а не в университете. То есть такое ощущение, что мы системно наблюдаем проблему, что государство разучилось или недостаточно рискует, чтобы финансировать амбициозную науку. Венчурный бизнес впервые как будто бы подбирается и учится финансировать амбициозную науку. Мир как будто бы перевернулся. У тебя венчурные инвесторы, которые раньше всегда требовали бизнес-плана и быстрого возврата на вложения, теперь финансируют, страшно подумать, прорывную диптек, рискованную науку, а университеты не могут давать гранты на рискованную науку. Вот это тоже очень интересный такой tipping point, который мы наблюдаем не только в биотехе, но и в других науках. И я бы на OpenAI смотрел только как на пример. Ну, 10 лет назад сказал бы тебе, что NASA — это уже не круто. Это же просто не могло быть. Вот оно произошло. И вот, мне кажется, такая смена модели финансирования науки заодно, как ни странно, приводит и к появлению прорывных технологий именно в небольших исследовательских организациях вместо университетов. Именно поэтому, когда Лили делает венчурный фонд с Андрисоном, это начинает выглядеть революционно. Потому что ни Лили не умеет финансировать диптек, ни Академия, с которой раньше Лили работала, не умеет финансировать диптек. Ну, Андрисон то ли умеет, то ли нет, но, по крайней мере, он учится. И то, что мы видим традиционного игрока Лили, который приходит на поле, где раньше играли Tech Brothers, на мой взгляд, это вот то самое социальное изменение, о котором там долго говорили наши революционеры типа Миши Батин, вот то, чего они ожидали. Не в той форме, в которой они его ожидали, но вот я вижу вот именно эту конвергенцию как необходимый социальный механизм, который нужен для решения проблем.
Справедливости ради, все-таки фарма умеет финансировать диптек, просто, может быть, делает это медленно и как бы
Фарма не умеет финансировать диптек. Больше 70% лекарств, которые фарма в конечном итоге регистрирует и продает, делаются в маленьких исследовательских организациях, и фарма их покупает.
Но это способ финансирования. Просто есть выработанная индустрия, risk-adjusted system, ты делегируешь этот риск стартапам, они разрабатывают и часто финансируются на определенном этапе этими фармкомпаниями, а потом выкупаются. Это как раз структура финансирования. Да, но... Ты просто не владеешь этими компаниями, и тем самым перекладываешь риск на этих стартаперов, которые...
Да, ну, да, я думаю, мы с тобой здесь в значительной степени на одной странице, что самую рискованную часть... Раньше фарма забирала из университетов, потому что государство финансировало рискованную часть. А теперь фарма забирает из венчурно финансируемых стартапов. Ну, да, многие из них уходят из университетов, но тем не менее подавляют. То есть, мне кажется, это общий тренд. Риск уходит в маленькие организации, которые ну, максимально там, адаптабельные и все такое. При этом эти маленькие организации, нарастающие, во-первых, они перестают быть маленькими, если ты знаешь, сколько хочет OpenAI взять в качестве раунда инвестиций. Никакой академический институт себя таком даже вообще помечтать не может. А, они не маленькие, и, б, они не ограничены решением мелких технологических задач. То есть вот перечисленные примеры от квантовых компьютеров до полетов в космос, мы видим примеры, что все, что раньше было rocket science, доступное только для государственного финансирования, теперь в значительно лучшей степени решается стартапами.
Это очень важный на самом деле аспект. Там было еще несколько мелких у меня комментариев, не буду туда уходить, а то мы сейчас в частности погрузимся, но поскольку этот подкаст, точнее, этот выпуск и вот цикл, который мы сейчас делаем, мы делаем в поддержку рекрутингового сервиса агентства «Наука Talents», который мы сделали, чтобы помогать STEM-талантам находить место в глобальных индустриях. Посмотрите на ссылку в описании и узнаете там об этом подробнее. Я хотел поговорить как раз про эту существующую в головах многих талантливых людей оппозиции академии и индустрии. Значит, есть академия, которая производит фундаментальные знания, есть индустрия, которая эксплуатирует это. Соответственно, есть одна часть, которая занимается exploration, вторая, которая занимается exploitation. И часто на индустрию из академии смотрят сверху вниз. Уходишь из академии в индустрию, все, ты потерян для общества, для мира. Часто считается, что пути назад нет. Ровно те примеры, которые ты привел, многие разработки передовые существуют именно в индустрии. То есть мы понимаем, что сейчас AI делается в значительной степени в индустрии. Квантовые технологии в значительной степени делаются в индустрии. Но квантовые компьютеры точно делаются в индустрии. А биотех, несколько последних Нобелевских премий сделаны людьми, которые либо давно ушли из академии в индустрию, либо вообще, собственно, в академии ничего не делали, а делали все это в индустрии. Даже CRISPR-Cas мог бы быть сделан в индустрии, если бы там просто, ну, вот так как бы жизнь не сложилась. Есть ощущение, что многое в фундаментальных разработках и открытиях уже перетекает в индустрию, и граница это весьма условно. А что ты вообще про это думаешь? Про вот эту как бы существующую оппозицию? Насколько она до сих пор реально?
Ну, оппозиция точно есть. Я сам начал академическую карьеру вот, и ушел в индустрию. Ну, как бы, почему это сделал сейчас задним числом, объяснить тяжело, но одно из чувств, которое у меня было, при том, что я работал в очень хороших группах, в очень сильных академических группах, за что я, кстати, очень им признателен. То есть, в определенном смысле, я такой породистый персонаж, получил образование в очень, ну, очень крутых научных руководителей. Безусловно, замечательных людей. Но уже тогда, как мне кажется, в академии было видно, что академия не берет рисков, что крупное финансирование на долгие годы долго согласуется, люди делают инкрементальные вещи, люди не хотят рисковать, по грантам надо отчитываться, зачастую надо заранее сделать то, на что ты грант пишешь, но это абсолютно, на мой взгляд, не решает вопроса, как сделать что-то большое. Что еще хуже? Что если ты пытаешься сделать какую-то кросс-дисциплинарную вещь на пересечении каких-то областей, то это самое плохое, что ты можешь делать как молодой ученый, потому что вступает в игру антропологическая вещь. Чтобы получить позицию, надо быть цитируемым. Чтобы быть цитируемым, надо работать, ну, как надо жить в большом пруду, в большой луже, потому что только в большой луже будут как бы правильно квакать про твою работу. Если ты, не дай бог, в какую-то нишу хочешь перейти, или, не дай бог, создать какую-то нишу, в которой есть только ты и еще три человека на стыке двух дисциплин, то ты просто не получишь теньюр. И вот эта вот засада, что ты должен делать, ты должен жить в большом пузыре для того, чтобы получить теньюр, тогда уж точно расслабишься и будешь делать то, о чем мечтал, но как бы дистанция между одним и другим, она это малооплачиваемая дистанция огромного размера, которая там похуже, чем долина смерти в стартапах, я бы сказал. И ну, если в какой-то момент возникает чувство вкуса, которое говорит тебе о том, что ты хочешь делать ну, что-то значимое, большое и так далее, то, как ни странно, получить на это серьезное финансирование в стартапе гораздо более реально, чем в академии. Это, по крайней мере, причина моего выбора. И те примеры, которые я привел, как будто бы показывают, что это так. Стартап меньше, чем за 10 лет может дойти до оценки миллиарда долларов. Подумайте, Ну, миллиард долларов позволяют тратить десятки и сотни миллионов долларов на исследования и разработок. Если не миллиарды, как у... Ну, это просто сам Альтман такой, так не все умеют. А как бы средненькие стартапы, которые живые, могут себе позволить тратить десятки и сотни миллионов долларов на исследования и разработки. Вы можете себе представить грант, который попал бы в одну организацию, в которой работает там 50 человек, в котором на год было бы 50 миллионов долларов в академии? Это просто нереально. Если ваша наука требует вложений, а опыта на людях, последний раз, когда я проверял, довольно дорого стоят, то, мне кажется, почти нет способа получить какого-то фокуса такого уровня денег, получить, работая в составе какой-то сельской коллаборации, за то время, которое ты можешь получить это в стартапе, практически невозможно. Поэтому вот я для себя решил, я вот даже знаю, как это назвать. Все время у Стива Джобса была хорошая цитата, что зачем служить во флоте, если ты можешь быть пиратом. Вот это ровно про это, что в современном мире, если у тебя есть вижен, если этот вижен подкрепляется какой-то педигри, значит, ты не случайный человек, если у тебя есть какая-то научная репутация, если у твоих научных руководителей есть репутация. Под хороший вижен, под хорошую идею, под проблему достаточного масштаба можно получить финансирование на рынке больше, чем ты когда-либо получишь в академии.
Ну, и плюс, помимо этого, из того, что ты сказал ранее, есть, ну, оказывается, чуть больше свободы, потому что оценка твоего результата...
Да, конечно.
Под другими критериями делается.
Да, конечно. Ты, ну, здесь одна проблема, ты должен достичь результата, но, с другой стороны, как бы это коротко сказать... Научной свободы такой, которую можно получить в своем стартапе, опять же, в академии, на мой взгляд, получить невозможно. Для этого надо много-много лет работать, чтобы получить позицию уровня, который дает доступ к тем же самым ресурсам, ну, что лучшие годы твоей исследовательской жизни. В общем, для меня вопрос так не стоял. Если тебя интересует job security, да, если тебя интересует работа, с которой тебя не могут уволить, это академия, но это игра с очень маленьким шансом, а зачастую эта работа еще и не очень хорошо оплачивается и недостаточно хорошо финансирует твои разработки. Если вы посмотрите, что сейчас происходит среди исследователей старения, ну, практически все хорошие постдоки уехали работать в RetroBuy, AltaStack и другие, и зачастую имеют там уровень дохода больше, чем у профессоров, которые управляли в их лаборатории. Я ничего не хочу, как бы сказать, в этом смысле плохого про профессоров, но это реально проблема. Академия должна измениться, академия должна научиться вознаграждать труд сотрудников. Вот эта ситуация, когда рабский труд аспирантов и потом постдоков продолжается, вот пока их манят этой постоянной позиции, например, протяжении десятилетия, ну, на мой взгляд, просто себя изжил и не может рождать хорошую науку.
Интересно было бы поговорить про то, как мог бы выглядеть альтернативная среда в академии, но хочется все-таки заострить внимание на твоем переходе из академии в индустрию, что позволило это сделать, если ты сможешь повспоминать, потому что, мне кажется, это важная проблема. Сейчас поясню, почему. Я в Лондоне работаю с разными учеными, которые, ну, с фандрейзингом, go-to-market strategy, презентациями investor relations, и в том числе с учеными, которые как бы on the fences, которые как бы еще не ушли из академии, но хотят уйти. И некоторые, в общем, не делают в итоге этот шаг, потому что вот этот привычный мир, имея интересную, хорошую перспективу, скажем так, поднять деньги, запустить компанию, начать это делать, потому что это требует такого прыжка веры, как бы окунуться, потерять эти старые связи, попасть в ситуацию неопределенности, работать в более жестких, что ли, как бы дедлайнах. Для некоторых это нерешаемая задача. То есть вот у меня есть лаборатория, у меня есть ученые, я с ними работаю, там мои сотрудники и так далее. И предположение при этом есть, что мы, занимаясь этой разработкой, так или иначе ее сделаем. Ну, там, может быть, не за 2 года, а за 20 лет. Да? Во-первых, никто, правда, эти 20 лет не гарантировал, но вот есть это ощущение. И интересно, видишь ли ты похожие примеры, кто остается в академии, хотя могли бы пойти сделать что-то большое за пределами? Почему ты сам это сделал? Видишь ли ты какое-то объяснение, что является таким рубильником или катализатором перехода?
Ну да, это интересный вопрос. Я занимался физикой. До сих пор, кстати, я считаю, что до сих пор занимаюсь физикой. Даже то, чем я занимаюсь, теперь называется геофизикой. У Nature есть журнал про геофизику, где я один из коредакторов теперь. Поэтому если у кого-то есть что-то хорошее про геофизику, подавайтесь. Существует высокопрестижный международный журнал, в котором любую хорошую работу рассмотрим. Применительно к своему выбору, попробуйте отмотать назад в уме ситуацию в голове у человека, который занимается теоретической физикой в начале где-то 2000-х годов. Подумайте об этом. Чем можно было заниматься, если ты хороший специалист по теоретической физике? Вот все дороги открыты, в теоретической физике можешь делать все. Наверное, можно делать что-то про единую теорию поля, теорию струн. Вот прикольная тема. Очень многие люди возлагали большие надежды. Вот-вот заработает адронный коллайдер. Вот-вот сейчас заживем. Сейчас увидим там все, что нужно. А можно было заниматься квантовым компьютером. Очень в этот момент интересная работа. Там Китаев написал хорошую работу про топологический квантовый компьютер. Вот, наконец, какая-то перспектива появилась. Что-то можно было делать. Вот. Ну и других же тем, наверное, тоже много. А Нобелевскую премию за холодные газы дали. Сейчас мы можем тут любые квантовые системы моделировать, симулировать. В общем, не знаю, открываешь учебник по теоретической физике на любой странице и переписываешь это на языке там современных каких-то квантовых систем и пишешь публикацию там почти где хочешь. Ну вот переместимся в 25-й год. 26-й еще не закончился, мало ли что произойдет. Но вот переместимся в 25-й год. Но теория струн мертва. На адронном коллайдере Nightmare сценария, да, на кошмарный сценарий физики реализовался, когда стандартная модель объясняет все, кроме двух экспериментов, в каждом из которых ошибка там меньше, чем 1000, и непонятно, что делать. А квантовый компьютер как бы не существует до сих пор, потому что каждый раз, когда, ну, вот вроде бы топологический квантовый компьютер Majorana чип Microsoft сделал в прошлом году, ждем подтверждения, что там что-то квантовое есть. То есть практически все, что ты мог делать, какой-то такой high-impact в физике, почти на 20 лет имело крайне небольшой прогресс. Да, сейчас вот только сейчас что-то в стандартной космологической модели начало, может быть, начало ломаться. Практически это целое поколение физиков, которые в значительной степени потеряны. Ведь физика — это отличный инструментарий для решения сложных задач, для которой, на мой взгляд, 20 лет назад не было задачи. Я как-то для себя об этом стал сильно задумываться. У меня был очень понятный академический путь, где я мог, ну, не знаю, там у меня были статьи про симуляцию ранней Вселенной и про квантовый газ. Отличная экспериментальная система для там, моделирования хокинговского излучения и так далее. И, кстати, эту работу экспериментально по нашему предикшену тоже сделали 2 года назад. То есть это тоже потребовало какое-то время. В общем, удивительный факт, и я думаю, что многие люди в моей профессии это чувствовали тогда в разной степени, что нужно делать какое-то ортогональное движение в этот момент. И мне довелось поговорить с одним интересным человеком, который был коммерсантом, который мне сказал, вот почему ты вот думаешь, что вот ты такой крутой, и вообще физикам надо за что-то платить? Ну как же, я говорю, вот, ну понятно, да, примерно, что рассказал. Говорит, дружище, вот тебе и таким, как ты, последние 50 лет платили, потому что ваши старшие товарищи в свое время сделали атомное оружие, и в какой-то момент показалось, что физикам не платить страшно. Но сейчас воевать некому, что сейчас пожилых людей больше, чем молодых. Ну, сейчас вот разное происходит, но тренд в любом случае туда. И в фармацевтике сейчас больше денег, чем в вооружениях. И вот у меня этот разговор тогда произвел впечатление. И когда я стал больше знакомиться с тем, что происходит в биотехе, мне стало понятно, что, в общем, физика — это машина по моделированию сложных систем. И последний раз, когда я проверял, тогда и сейчас биологические системы являются достаточно сложными. Чего, на мой взгляд, не хватает биологии — это подходы, которые были разработаны именно в физических науках для моделирования сложного, и который практически не продифундировал в другие науки. И вот, мне кажется, применение именно методологии, которую можно прозаимствовать из физики, для того, чтобы решать сложные задачи в биологии, это как раз вот тот путь, где можно там стяжать и славу, и деньги, что в современном обществе примерно одно и то же. И это вот послужило для меня основанием для движения. Я примерно в этот же момент понял, что не получив tenure position, ты не можешь заниматься кросс-дисциплинарной наукой. Это очень рискованный карьерный шаг. Ну и путем там каких-то умозаключений понял, что если я хочу заниматься этим, я хочу это делать в стартапе, и дальше это был уже вопрос, ну, как бы технически как-то организовывать и так далее. То есть основным триггером было понимание того, что область, в которой ты находишься, имеет крайне современный и приложимый во многих отраслях инструментарий, и для этого инструментария в самой области сейчас нет точки приложения. И поэтому я стал искать область, ну, в общем, советская школа теоретической физики, она все-таки тебя учит решать большие проблемы. И мне кажется, что физика в начале 2000-х годов как-то run out, да, то есть в ней просто не было достаточно большой проблемы. Сейчас ситуация меняется, я очень завидую физикам, которые физики сейчас, глядя на то, что Джеймс Уэбб телескоп делает с космологией, я прям чувствую, что сейчас или через 5 лет там начнется движуха, но для меня это было бы потерянное время.
На самом деле, ты очень интересно набросал мысленные эксперименты, темы. Сразу стал думать, с кем из наших авторов можно поговорить про это, про это, про это, и типа вот 10 лет, 20 лет, которые прошли. Потому что также есть, ну, про теорфизику и про стандартные модели, про ну, вот, разные аспекты ее. И про квантовые технологии. Круто. Хотя, не знаю, может быть, это от общения с Максимом Франко-Минецким у меня в целом. Мне вообще-то казалось, что это так очевидно, что физики должны, ну, какая-то существенная часть двигаться в изучении жизни. И, собственно, ну, вся современная биология началась с того, что физики вдруг начали там, ну, сколько-то там, 30-40, 50, нет, больше, 60 лет назад начали двигаться в живые системы и что-то там экспериментировать и смотреть. И появилось благодаря этому, насколько мне видится молекулярная биология, до этого все это была филателия и какое-то коллекционирование бабочек.
Извини, да. Не бросай свою мысль, но я тебе скажу, что до сих пор, если у тебя в биологической статье есть одна формула, она снижает количество цитирований в два раза.
Интересно. Это, кстати, можно посмотреть. Сейчас чуть легче работать с этими данными.
Вышла публикация такая, которая как раз объясняет причину, почему геофизике так тяжело в геронтологии.
Если говорить про переход все-таки, то есть твое объяснение понятно из конкретной ситуации, но я вижу это сопротивление сейчас, когда, казалось бы, даже инструментов, там, не знаю, туториалов в YouTube просто достаточно, чтобы посмотреть, типа, как начать компанию. Есть вот это резилиенс другого рода, сопротивление переходу в индустрию, который воспринимается как высасывающий энергию, все жизненные силы и мешающий тебе заниматься наукой. Хотя такое ощущение, что как раз возможности заниматься наукой в индустрии становится больше.
Да. И, к сожалению, на мой взгляд, стартап-движение вообще-то очень мало говорят. Даже не знаю, многие ли об этом говорят. Как бы вот эта популяризация дела, идеи стартапа, вот эти видео о том, как можно привлечь деньги, идея всевозможных акселераторов, она как будто бы популяризирует идею, что если у тебя есть какое-то хорошее предложение, ты можешь легко заразить деньги и создать себе альтернативу, ну, какому-то, допустим, академическому направлению. О чем говорят меньше, это о том, что крайне важно, кто ты такой, откуда ты пришел. Вот то, что я называю педигри. Инвесторы, акселераторы на это смотрят, но они тебе не отказывают в лицо и говорят тебе, что отказывают тебе, потому что не закончил Стэнфорд или еще что-то. Если говорить о любой идее перехода, ну и вообще создания компании, финансирования ее, там, быстрого роста и так далее, крайне важно, чтобы, если мы говорим об ученых, которые меняют направление деятельности, чтобы эти ученые были из, ну, кроме шуток, из нормальных университетов, из знаменитых лабораторий с известными менторами, которые могут стать их адвайзерами и так далее. Это очень не эгалитарная вещь. В тот момент, когда у тебя есть только идея, и деньги дают, как они говорят людям, да, любой инвестор скажет, что на раннем этапе мы инвестируем в людей. Очень значительная часть метрик, на которые они смотрят, состоят из того, какая у тебя предыдущая репутация научной истории и так далее. Поэтому переход из науки в индустрию нельзя сделать рано. Да? Если бы Илья Слуцкевер сделал это до того, как работал, до того, как сделал PhD, вряд ли бы у него это получилось. Если бы он не поработал у того, у кого он поработал, у него бы тоже это не получилось. А крайне важно, ну там, в физтех еще тогда, когда я делал этот переход, это был бренд. Как бы что происходит сейчас, уже не очевидно. Есть фонды, которые дают только выпускникам Стэнфорда, Гарварда и чего-то там. Об этом вам почти никогда не расскажут в лоб. Но для того, чтобы переход произошел успешно, этот переход не может быть планом «Б». Этот переход может быть только в том случае, если вы уже работаете в очень хорошем месте и уходите из него. Очень трудно сделать переход, если вы делаете это с нуля. Или из какого-то субоптимальной ситуации. Единственная здоровая альтернатива какому-то именитому месту, руководителю там, и так далее, это акселераторы. Существуют акселераторы, вроде Y-комбинатора и других, которые в том числе и DeepTech, какие-то глубоко технологические стартапы рассматривают. Это единственная возможность получить педигри, если у вас ее нет вот сразу. Поэтому, ну, вот я не знаю, я со всей как бы революционной прямотой об этом говорю, это то, что люди тотально недооценивают, и очень многие люди получают из-за этого проблемы.
Хотелось бы дать некоторые рекомендации и опыт, которым ты можешь поделиться, для людей, которые переходят из академии в индустрию, ну, в данном случае, строго не из академии, а STEM-таланты, которые переходят в биотех, в longevity и так далее. Как тебе кажется, те, у кого получаются, что у них есть, а те, у кого не получается переход, чего им не хватает? Софт-скиллов, хард-скиллов, какого-то понимания, ментальной
готовности. Смотрите, да, чтобы делать вообще какой-то переход, нужно такое свойство, которое называется агентностью. То есть человек должен, ну, как бы ответственно управлять своей жизнью. В обществе существуют стандартные траектории. Поступил в институт, поступил в аспирантуру, там тебя подобрал научный руководитель, подобрал этот, а не тот, потому что он первый был в коридоре, а тот шел, а тот задержался. То есть у людей, у которых нет агентности, ну, все равно есть шанс предефундировать в хорошее место, если они в самом начале попали в хорошее место. Но этот шанс гораздо меньше, чем у тех людей, у которых эта агентность есть и которые как-то свою жизнь на 1.5-2 шага вперед думают, ну, могут строить. Вот в моем как бы представлении максимально хорошо получается у людей, ну, у которых есть нетривиальные там таланты. Вот мне кажется, вот это свойство агентности, когда человек либо хотя бы имеет хороший вкус и выбирает предложение двух научных руководителей заняться А и Б, может выбрать. Вообще это оно, то, что называется, либо везением, либо вкусом, да, и даже непонятно, что в какой степени важно. Очень важно как можно раньше понять, что ты хочешь, или хотя бы выработать в себе чувство вкуса, проблемы какого масштаба ты хочешь решать. Это вот очень важно. Если у человека возникает такого уровня амбиции, он уже начинает из кубиков, которые ему доступны, как-то свою жизнь строить. Человек, например, понимает, что в его там местности есть вот лучшая группа, которая делает это или решает проблемы такого масштаба, работав у них, даже если им очень не нужно, я, например, могу сделать публикацию, съездить на конференцию или познакомиться с их адвайзером. Может быть, этот адвайзер может взять меня PhD-студентом, а после того, как я защищусь у него, если это хороший адвайзер, я попаду, там, не знаю, в компанию Сэма Альтмана. У нас такие пути уже были. То есть вот именно вот эта агентность, которая не просто, ну вот что у меня, вот что, год заканчивается, следующий год надо в аспирантуру поступить, чтобы в армию не попасть. Вот, вот этот уровень агентности, он ведет в эту в тихую заводь, правильно? Вода, где вода застаивается. Уровень агентности, который говорит о том, что давай я у тебя поработаю, потому что я физик, хочу заниматься биологией, меня вот на биологию там пока не берут, а я вот сделаю с тобой несколько статей, а потом поеду к твоему адвайзеру в Гарварде, поработаю там, потом уеду к Сэму Альтману. Вот это вот путь, который прям реально у нас был. И это вот, на мой взгляд, самые лучшие люди. Эти люди знают, что они хотят решать. В данном случае человек знал, что он хочет заниматься старением. Он учился на физфаке МГУ, пришел к нам и очень хорошо у нас поработал. Я надеюсь, мы ему хоть чем-то помогли. Попал на радар нашего адвайзера, защитился у него. Он защитил PhD по физике и PhD по биологии, если что, и попал в Retro Bioscience. То есть вот, мне кажется, агентность, чувство вкуса, вкуса на масштаб хотя бы проблемы, если тебе все равно чем заниматься, то хотя бы масштаб. Еще лучше, если не все равно, если точно знаешь чем, потому что это удобнее планировать. Ну а дальше это execution, да, потому что агентность порождает execution. И вообще, если поговорить с любым там когнитивным человеком, то кроме памяти и эрудиции, да, которые есть у многих, и способностей, вот агентность и execution — это то, что ведет к успеху, и мы таких людей видим. Среди нас прошло несколько таких людей, и меня всегда впечатляет, как люди, как люди, которые знают, что они хотят, делают переходы от нас в академию, из академии в другие стартапы очень хорошо. Знаешь, коротко я бы сказал так, извини, что количество средств, которые сейчас доступны для построения своей карьеры, увеличились кратно по отношению к тем стандартным путям, которые были там 5 или 10 лет назад. Вот именно агентность порождает возможность, ну, способность воспользоваться этими путями. И они все доступны, они видны, их, ну, как бы легко увидеть, прочитать, узнать про них.
Это сильная мысль. Я стал даже, пока ты примеры приводил, думать, достаточно ли у меня агентности, или я просто там от PNL-ки этого года пляшу. То есть вот у меня есть там нужно сюда нанять, это сделать, такой проект. Иногда в этом теряется большие цели, куда ты движешься. Но если про найм, то это хороший поинт, потому что часто люди, особенно сейчас, когда в эру AI компании завалены анкетами, люди присылают как бы кучу заявок, особенно высокоцитируемые популярные компании, сотни заявок, сотни запросов. И люди часто, делая вот эти все бесконечные запросы, не удосуживаются погрузиться в предмет компании, понять, чем она занимается, и не просто на общем уровне там «мне нравится пользоваться вашим продуктом», а что ты можешь дать этой компании, какую задачу ты хочешь решать, пример, который ты привел, по всей видимости, как бы вот я хочу позаниматься вот этой штукой, я хочу такой продукт или такое решение.
Я хочу поработать в этой области, чтобы научиться, ну, и сделать в этой области карьеру. Приведу другой пример, может быть, будет интересно, что на самом деле этот скилл, который нужен, ну, не только для того, чтобы правильно построить свою карьеру, но и в том числе правильно зарейзить деньги. Вот ты привел пример, что люди посылают свои резюме в разные организации. Я к своему студу не посылал резюме никогда, потому что руководители, с которым я работал, рекомендовали меня руководителям, с которым я работал потом. Да, потом я начал делать что-то сам. Что то же самое с фондами. Ты можешь в лидирующие фонды сколько хочешь писать писем. Многие из них в открытую пишут, что этот ящик не читают, что если фаундер стартапа не может найти способ со мной познакомиться, то как он потом продаст свой продукт там Pfizer или еще кому-то и так далее. То есть, наверное, существует какой-то набор скиллов, который позволяет, во-первых, постоянно строить на том, что ты уже умеешь, да, то есть если твой прошлый научный руководитель говорит или какой-то другой руководитель говорит о тебе плохо, то ты экспоненциальную траекторию не построишь, правильно? И второе, что если ты можешь использовать нетворк людей, с которыми ты работаешь, ну, это в первую очередь означает, что они тобой довольны и хотят тебе помочь. А если этот нетворк, а нетворк-то большой, мы там через сколько-то рукопожатий знаем всех. То есть если ты не оставляешь за собой скелетов в шкафу и, наоборот, демонстрируешь магию, то люди обычно помогают друг другу. Известный случай, когда Стив Джобс отвечал на письма людей, которые хотели у него интерншип получить. Существует масса возможностей для высокоагентных людей, главное из которых это использовать нетворк людей, с которыми они уже работали. Вот мне кажется, что менторшип — это крайне важная вещь. Но в науке она более-менее автоматизирована через научное руководство. Это еще там из со средневековых каких-то эпох идет время. И вот менторшип в сочетании с четкими какими-то целями порождает отличный... Причем я не говорю, все остальные скиллы должны быть by default, да, то есть я про стандартные STEM skills, а здесь даже не говорю. Но вот меня очень впечатляет пример людей, которые знают, что они хотят, им всегда приятно помогать, и там еще всегда потом рад с ними дальше разговаривать.
Да, и это еще важный момент, да, ну, менторшип — это со стороны ментора, а с твоей стороны это apprenticeship.
Я понимаю, но не все люди хотят быть apprentice, правильно? То есть многие люди там думают, что они все умеют, а ведь менторшип — это, ну, civilization scale навык, да, это то, что существует как институт, не знаю, сколько тысяч лет, и он никуда не делся, он продолжает работать. Если высокоуспешный товарищ приведет другому высокоуспешному товарищу и порекомендует, то будет стоить любого количества резюме, которое ты разослал.
Да, ну и в любом возрасте это возможно, то есть такое...
Да,
быть
это не ограничено ничем, да. 150 лет собираемся жить хорошо, ну то есть если кто-то думает, что отучиться можно в университете, то...
Все так. Спасибо тебе, Петр. Мы покрыли много разных тем. Мне кажется, мы все-таки не поговорили подробно про твой подход и метод. Но мы еще поговорим. Во-первых, потому что, на самом деле, у нас появилось несколько таких крючков, что ли, к следующей встрече. Мне кажется, мы нарисовали хорошую картину. Она такое еще преемство с предыдущими выпусками и с твоим приходом в постнауку в разные годы соединила. Я даже подумал, что весь этот контент можно было бы, наверное, собрать, мы сейчас обновляем сайт, и можно было бы собрать в некий такой курс про старение. И мне на самом деле нравится, что за 14 уже лет постнаука собрала архив, на котором можно отслеживать не только изменения внешнего вида героев, но и
старение, людей. Наблюдать, да, за старением можно теперь прямо в ваших лекциях.
Да, но можно и проследить эволюцию идей того, как какие-то темы были более значимы и менее значимы. Но частично про энтропию и про вот эти тепловые машины мы поговорили, но я думаю, что можем отдельно еще собраться и про это поговорить. Прежде чем ты уйдешь, посоветуй нашим слушателям, что они могли бы почитать, посмотреть, послушать по этой теме и не только, за пределами подкаста.
Да, мне кажется, что читать современную литературу Дэвида Синклера «Lifespan», книжку с автором читал, не совсем согласен, но книжка отличная. И нельзя не прочитать Обри де Грея. Все-таки Обри де Грей в значительной степени создал эту область. Это человек-инженер, который погрузился в биологию и рассказал инженерам, как устроена биология старения. Опять же, читал, не во всем согласен, а даже имел публичные дебаты, в которых выиграл в споре. Но роль этого человека отрицать в создании индустрии невозможно. Оба примера хороши, как один пример академической карьеры. Человек, который сделал множество стартапов и двигает область из Гарвардского университета. И второй пример, как, наоборот, человек не из индустрии и не из области оказал влияние на индустрию. Оба примера, на мой взгляд, хороши и идеями, и личными какими-то биографиями, качествами. Оба человека активны в области и сейчас часто участвуют в каких-то подкастах, их можно найти, какие-то современные представления тоже найти. Я бы для людей, кто хочет в эту область погрузиться, прочитал бы эти книги, последнюю книжку любую Обри и книжку Синклера, Дэвида Синклера. И, на мой взгляд, это создает уже интересную рамку, из которой можно дальше... Они не дадут вам какого-то консенсуса, это как раз должно создать впечатление, что область еще достаточно живая. И до тех пор, пока я не смогу вам признаться, что мне 600 лет, проблема не решена, и поэтому консенсуса здесь не будет. Поэтому вы прочитайте этих двух товарищей, и дальше, мне кажется, откроется какая-то перспектива.
Здорово. Дэвида Синклера можно еще послушать на Sirius Science. Мы его записывали в 2013 году. Можно тоже такое провести сравнение эволюции идей. И рекомендую посмотреть лекции Петра Федичева на постнауке и другие материалы, которые там выложены. Спасибо тебе огромное за интересный разговор.
Спасибо, что позвали. Надеюсь, что было прикольно.
И с вами я прощаюсь, дорогие слушатели. До новых встреч. Пока-пока.